«Эй, мать вашу!» — завопил Гермес Полонский, выпрыгивая, наконец, из одежды и оставаясь в красных трусах. «Где вы все? Всех уволю!» Будто испугавшись, что их и в самом деле уволят, изо всех дверей и прочих отверстий в пейзаже возникли деловитые молодцы и мужчины различного вида, от тяжело вооруженных гоплитов до секретарей в серых костюмах и бордовых галстуках. Растолкав их, на лужайку выбежал устрашающего вида бородач в кожаном фартуке, отягощенный метровыми плечами. Он первым достиг кабана. Впрочем, это легко было объяснить тем, что остальные не столь рьяно стремились оказаться первыми. Ловким движением гигант схватил кабана, локтем оттолкнул кору, поднял кабана в воздух и, тяжело переступая, побежал с ним в обнимку к ближайшей двери. «Наш идиот-дрессировщик», — мрачно сказал доктор, поднимаясь. «Вам нужна медицинская помощь? Если у вас есть вата, пластырь и противостолбнячная сыворотка, то я обойдусь без ваших медиков». «Проводите, а я переоденусь», — сказал Гермес Полонский одному из секретарей.
«Я пойду с тобой», — предложил Милодар, которого в последние минуты Кора не замечала.
«Только не это».
Она знала, почему Милодар предпочел не вмешиваться в бой с кабаном. Он никогда не был до конца уверен, когда и где он голограмма, а когда и где оригинал. Потому предпочитал не рисковать без нужды. Разглядывая себя в зеркале туалета, Кора подумала, что в жизни ей еще не приходилось за такое короткое время получать столько неглубоких, но болезненных и нечистых ран, как за последнюю неделю. Хорошо бы эта жизненная тенденция прекратилась. К сожалению, ее платье было испачкано и измято, но когда она собиралась позвонить и сообщить об этом местным хозяйственникам, дверь в туалет приоткрылась, и в ней возникла тонкая женская рука с вешалкой. На вешалке висело неплохое парижское платье как раз размера Коры. Это примирило ее с действительностью, ибо ей не раз уже приходилось сталкиваться в жизни с отвратительной ситуацией, когда твоего размера в продаже нет. Какой-нибудь коротышки по пояс, любое платье, а ты хоть в простыню заворачивайся. Когда Кора вновь вышла в садик и опасливо оглянулась, не исключено, что у дрессировщика есть в запасе тигры и удавы, то она обнаружила, что часть растительности уже исчезла, а к атриуму вела выложенная мрамором дорожка, которой 10 минут назад еще не было. За колоннами обнаружился уютный и просторный кабинет президента ВР. Сам доктор Гермес Полонский поднялся при виде Коры из-за широкого, затянутого зеленым сукном стола. Его пожилая секретарша, сидевшая справа у двери за металлическим тонконогим столиком, вежливо улыбнулась и замерла, как послушная собачка. Доктор Гермес был облачен в строгий серый костюм, белую сорочку и шоколадный галстук. Со времени их последней встречи в лице президента произошли две перемены. Во-первых, он потерял парик с золотым венцом и облысел. Во-вторых, поперек правой щеки тянулся серый пластырь, и под глазом виднелся небольшой припудренный синяк. «Простите, агент Орват», — сказал президент, протягивая Коре обе руки. «Как вы понимаете, события несколько вышли из-под контроля. Белый вепрь, которого мы готовим для Геракла, сегодня не в духе. А дрессировщик плохо запер загон и будет лишен квартальной премии. Надеюсь, вам понравилось скромное платье, которое я вам преподнес». Милодара нигде не было. Перехватив и разгадав ее взгляд, доктор Гермес Полонский произнес: «Комиссар был вынужден нас покинуть и вылететь в Таганрог. Он попросил меня сделать для вас все необходимое». «Большое спасибо», — сказала Кора. Я надеюсь, что вы мне поможете.
Моя помощь, — улыбка чуть-чуть тронула уголки пухлых губ президента, — начнется с того, что я не сообщу комиссару, сколько стоит ваше очаровательное платье.
Доктор Гермес был проницателен. Если Мелодар узнает, что Кора приняла подарок, превышающий по стоимости ее годовую зарплату, то, скорее всего, Кору немедленно вышибут из Интергпола. И правильно сделают. В истории многих тайных организаций падение агента начиналось с маленького дара от доброго клиента.
«Присаживайтесь», — пригласил Кору президент, не ожидая благодарности за платье. «Очевидно, вы полагаете, что наблюдали час назад разгул страстей параноика. На самом же деле я знакомил вас с возможностями виртуальной реальности. Вы застали меня в тот момент, когда я возвратился из Древнего Рима, где мне пришлось разыскивать нашего агента, и потому я вынужден был играть роль Нерона. Я возвратился еще под действием той нереальной обстановки, и раз уж вы пришли, то продемонстрировал вам всю эту чепуху. Так что забудем».
«Любопытно», — подумала Кора, — «что же такого специфически нейроновского он мне демонстрировал? Если это и был нейрон, то не по долгу службы, а по извращенному нраву. Об этом надо помнить, но нельзя говорить. Ведь он старается пронзить тебя, Кора, взглядом, чтобы угадать, поверила ли ты толстому дяде. Нет, не поверила. А полагаю, что ты пользуешься собственными возможностями для наслаждения, для отдыха, для разрядки. Надо лишь запомнить, что люди, подобные тебе, легко коррумпируются и поддаются шантажу».
«Спасибо за урок», — сказала Кора. «Но вот эти шрамы и мое порванное платье... Я же сказал вам, кабан — это здешняя реальность, потому и наши с вами синяки — проступок дрессировщика. Но учтите, если вы направляетесь в индивидуальный тур, то получите все синяки и шишки, как в настоящей жизни. Задавайте мне вопросы, я готов отвечать. Я должна буду отыскать принца Густава. Я знаю и постараюсь вам помочь. Но зачем вам это?
А где он сейчас? Что он делает?»
«Эльза, будьте любезны, — попросил президент, — свяжитесь с управлением надзора. Пускай проверит, где сейчас объект Тесей. Что делает?»
«Приступаю, доктор», — ответила секретарша и включила компьютер.
«Время там, то есть в виртуальной реальности, идет с той же скоростью, что и здесь?» — спросила Кора.
Вопрос обрадовал доктора Гермеса.
«Умница», — сказал он, — «выдрессировал вас Мелодар. Сразу берете быка за рога».
«Это самый элементарный вопрос», — возразила Кора. «От ответа на него зависит, сколько времени Густав должен пробыть в ВР, пока он не проживет героическую жизнь героя Тесея».
«Время в ВР проходит по принципу горного хребта», — пояснил доктор Гермес. Он дал знак, и секретарша принялась выстукивать его сентенции. «Представьте себе Гималайский хребет. Он состоит из 100 разных пиков. Но вам достаточно назвать Эверест или Аннапурну. Да, пожалуй, эти две вершины. И вы уже знаете, что речь идет о Гималаях, о недостижимых горных вершинах. Вы мысленно увидели Эверест и Аннапурну, значит, вы увидели хребет. Значит, вы видели Гималай».
«Гениально», — сказала секретарша.
Эта секретарша, как и прежняя, была влюблена в толстяка, но стаж ее влюбленности как минимум четверть века. «Это значит, что мы проходим в той жизни только ее наиболее значительные моменты?» — спросила Кора.
«Я же говорил, что вы умница», — одобрил президент.
Что вам запомнилось из 5-го класса средней школы?